20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05. Всем добрый день. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Хроники». В ближайшие два часа буду вместе с вами. Начнем с программы «Хроники», еще раз напоминаю. И у нас сегодня в гостях Андрей Чупрыгин. Андрей Владимирович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Добрый день. Андрей Владимирович — старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики. Мы сегодня будем говорить на тему, которая развивается на самом деле давно. Знаете, тут можно сказать давно в двух случаях. Можно сказать в рамках одной темы, в рамках, например, того же самого иракского референдума, либо говорить вообще исторически, когда эта тема продолжается многие годы. Мы будем говорить о независимости курдов, о той независимости, за которую они, в принципе, борются уже давно, и не, на территории не только одного государства. Но последние новости я вам быстро, если назову, то это иракские решения о прекращении авиасообщения, это митинги, это, естественно, опять же, референдумы, и, в принципе, ну, знаете, в таких историях, которые по миру и там на протяжении последних лет мы могли встречать много. История референдума и новости референдума, как бы это ни звучало глупо, не новости. Но, тем не менее, так оно и есть. Андрей, я предлагаю, давайте начнем с самого-самого начала. Вот прям реально с самого начала. Знаете, я готов вам даже задать самый элементарный вопрос: а кто такие курды? Потому что любая борьба за независимость, она начинается с зависимости, которая когда-то произошла. И для того, чтобы понять, как от этой, зависимости избавиться, нужно понять, как она завязалась, где она сковала тебя. А это, как мы понимаем, очень и очень давно произошло. К сожалению, у нас земной шар не устроен так, что у каждого народа, у каждого, я не знаю, можно говорить, вида есть своя страна.
Ну, вопрос как раз далеко не элементарный, потому что до сих пор, как это ни покажется странным, в научных кругах идет горячая дискуссия о том, а кто действительно такие курды, откуда есть пошла этот этнос, каким они себя считают. Вопрос непростой на самом деле, потому что понятие курд известно с раннего средневековья, даже поздней античности. Упоминания их есть и у Страбона, и у Ксенофонта. Но в тот период под названием курд объединялись все племена кочевников региона Месопотамии, в частности, которые занимались скотоводством.
То есть, по сути, курд – это вот в то время обозначение определенной группы людей, связанных одним или двумя какими-то действиями. То есть, все кочевые племена,
которые... Ну, каким-то, да, одним хозяйственной деятельностью, скажем так, и отличавшиеся там от считавших себя тогда высокоцивилизованными там народами, которые проходили через их территорию. Курды, ну, я склонен считать, что курды были одним из основных видов населения, там, типа населения региона Передней Азии, то есть Западной Азии. Интересно, что вот так считается, что курды все время стремятся к независимости, созданию своего государства и так далее. На самом деле в истории такие примеры были. И хотя это спорный вопрос...
Вы имеете в виду сейчас курдов именно?
Курдов. Хотя это спорный вопрос, но на самом деле история знает такие интересные примеры, как, например, Мидийское государство. Мидия, да, 6 век до нашей эры. Ну, большинство ученых, серьезных исследователей считает, что это было государство курдское в основе своей. Оно просуществовало примерно около 100 лет и, в общем, оставило по себе достаточно интересные воспоминания. С тех пор как таковой государственности отдельно у курдов не было.
С чем это связано? войны, ну, это... сильные соседи, поражения. То есть мы понимаем, что зависимость возникает тогда, когда народ в меньшинстве, когда его интересы не учитываются, когда его захватывают, когда он постоянно в поражении находится.
Ну, вы знаете, на самом деле понятие «народ в меньшинстве», оно не всегда играет такую решающую роль. Да,
Понятно, поэтому я и перечислил вот несколько.
В достижении независимости... Как уже мы говорили, сказали раньше, это курды были неким конгломератом различных племен и кланов, и далеко не всегда они объединялись или способны были объединиться. Да? Племенная структура у каждого племени, у каждого клана свои интересы, свой ареал обитания, свои экономические задачи, которые он решает. Вероятно, это сыграло определенным фактором, потому что через эту территорию проходили мощные армии серьезных политически организованных, значит, завоевателей, да, которые там друг с другом контестировали по поводу того, кто будет, собственно говоря, править бал на этой достаточно богатой и интересной территории того времени.
В принципе, получается два фактора. Отсутствие единства в принципе внутри такой сложно подчиненной структуры, как курды. Ну и, соответственно, сильные соседи, с которыми не тягаться.
Да, и присутствие сильных соседей, которые периодически становились завоевателями. Несмотря на это, в принципе, история знает достаточно интересные феномены влияния курдов на политическое и социальное развитие региона. Достаточно сказать, это близко будет и радиослушателям, всем нам. Это очень близко. Вспомнить такого персонажа не столь давней истории, которого в Европе звали под именем Саладин. Значит, на самом деле Салах ад-Дин, это его данное ему имя на самом деле. Человек, который создал Аюбидскую династию, которая правила, там, грубо говоря, там, и Египтом, Сирией, Ираком, Хиджазом и Йеменом в один конкретный момент. Человек, который реально оказал сопротивление крестоносцев и оставил очень большой след в истории. Это, конечно, было не курдское государство, но, учитывая то, что главой династии и ее основателем был курд, то, соответственно, курды играли очень серьезную политическую роль в этот период. Но сегодня, конечно, скорее всего, нас, конечно, сегодня будет интересовать и вообще интересует эта ситуация, которая достаточно бурно и неоднозначно развивалась с конца 19-го, начала 20-го века. Здесь события достаточно трагичны и динамичны, я бы сказал, динамика очень серьезная. Курды несколько раз в течение 20 века пытались приобрести или создать, сформировать некий свой национальный очаг государства. Да? Попыток таких было много, самый известный из них сегодня и самый популярный, конечно, считается самая короткая в историческом периоде история, это Мехабадская республика, которая была создана на территории Ирана, и она имеет непосредственное влияние на то, что мы сейчас наблюдаем, например, в иракском Курдистане, хотя бы с точки зрения того, что одним из самых ярких лидеров Мехабадской республики был генерал Барзани, да, отец нынешнего президента иракского Курдистана. Мехабадская республика, я напомню, просто она была создана в 1946 году, в зоне, которая как бы оказалась нейтральной между зоной влияния присутствия советских войск в Иране, да, и англо-британских войск. Просуществовала она 11 месяцев.
Ну какой вот статус, да, мне просто, понимаете, то, что мы сегодня называем...
Была объявлена республика, и, кстати, она была принята с большой поддержкой, энтузиазмом советским руководством. Так. Была объявлена республика, но... Честно сказать, конечно, объективно она не могла существовать какой-либо серьезный период, потому что Иран несмотря на то, что там были оккупационные войска союзников. Иран, конечно, воспринял это с огромным неудовольствием. Они республику эту уничтожили. 11 месяцев она просуществовала, но Барзани смог с 500 своими бойцами прорваться через границу на территорию Советского Союза, и Советский Союз их принял. С этого момента начинается вот нынешняя история того, что мы наблюдаем в иракском Курдистане. В 1958 году Барзани смог после революции в Ираке смог вернуться в страну. Ну, кстати, был принят очень...
жестко?
Нет, наоборот. Наоборот? Он принят был как, почти как национальный герой.
Но кем? Курдами или все-таки...
Нет, руководство в Багдаде. В Багдаде, потому что, ну, потому что это был подъем, революционный подъем, свергли монарха, да, значит, это республиканский строй, Барзани, который выступал...
То есть он был принят тепло, потому что он, как и все остальные, был против старого.
Ну абсолютно, понятно. Конечно, он был за новое, да, но эта дружба, она очень быстро прекратилась. И начались, соответственно, значит, проблемы противостояния определенного между курдами под руководством Барзани. Надо сказать, что Барзани, отец нынешнего, значит, Масуда Барзани, это был национальный герой, он до сих пор национальный герой. Курды, конечно, его исключительно любили, любят и уважают. Это все происходило на фоне того, что курды, начиная с завершения Первой мировой войны, они чувствовали все время обманутыми. То есть и справедливо, потому что в 20-м году был подписан Сеульский договор, по которому страны Антанты и Турция обязались сформировать курдское национальное государство. Там даже на карте оно было отмечено в некоторой степени, но на территории Турции.
В том же самом юго-восточной части?
Абсолютно. Но кемалистская революция, Мустафа Кемаль не ратифицировал этот договор. И эта ситуация была, значит, в результате перечеркнута договором в Лозанне 23-го года, и курды были обмануты. То есть это вот абсолютно, значит, позиция психологическая, моральная позиция курдов. Нас обманули.
Обоснованно.
Да, и обоснованно. Вполне есть вообще на что обижаться. Да? Вот. В результате... Все осталось так, что называется, хотели как лучше, получилось как всегда. Все осталось как раньше. То есть курды, представляющие собой на сегодняшний день самый многочисленный, давайте называть это этнос, как они сами себя считают. Они себя считают единым этносом. Хотя разные языки, разные диалекты и разные, значит, группы, но тем не менее.
Даже вера разная.
Но тем не менее.
Понятно, что там какие-то вот единицы процентов, но
все-таки 80% примерно это сунниты, да, мусульмане-сунниты. Там и езиды есть, и христиане есть, понятно. Но все-таки подавляющая часть это мусульмане-сунниты. Ну, вот, значит, и оказались они как бы самый крупный этнос без национального государства. Почти 45 миллионов человек по миру. Да? Почти 45 миллионов человек. То есть это в разы превышающие многие существующие на сегодня европейские, в частности, государства, не только европейский, нет своей страны. И стремление добиться этого своего национального образования, оно, в общем-то, весь 20 век как бы правит бал и в политике, и в эпосе, и в устремлениях вообще курдов всех. То есть они теперь, получается, значит, самое большое количество курдов живет на территории Турции. Очень неоднозначно все. Учитывая то, что в Восточной Анатолии подавляющее большинство населения в курды. Стамбул – это курдский город. То есть там, по-моему, около 2 миллионов курдов живет в Стамбуле. Очень неоднозначно. Параллельно с началом там, войны рабочей партии Курдистана, противостояние с турецким, с Анкарой, существует еще другая тенденция. Значит, вот и опросы, и вообще реальная ситуация на земле показывает, что большинство курдов не очень и хотят отделяться от Турции, да? То есть они комфортно себя чувствуют так или иначе вот в рамках турецкой государственности. Но это не факт, что это будет продолжаться и дальше. да, на самом деле, потому что на сегодняшний день политика Эрдогана в отношении курдского населения как-то она ожесточается периодически, да, это не может хорошо влиять на отношение курдов этнических к Анкаре. Сирия, север Сирии, да, на границе с Турцией, то есть, это очень близко, да, то есть географически это как бы единый регион,
это,
да.
По сути, то, что это мы, стыки вот этих
государств, то, что мы называем большим Курдистаном, да, это вот как бы они, вот, это одна территория, просто разделенная определенной границей, да. Сирийская, значит, в результате... После...
Вы, кстати, позвольте, я уточню, да. Вы говорите как раз по количественной численности, то есть если на первом месте у нас идет Турция, на втором месте идет Сирия, там, там больше всего.
Нет, на втором месте все-таки это Южный Курдистан, это Ирак.
Ирак.
Да, это Ирак, это Южный Курдистан, там у нас где-то около там 6,5-7 миллионов человек живет, и в Сирии это где-то 2-2,5 миллиона курдов. И Иран... От 3 до 8 миллионов. То есть дело в том, почему я говорю такие разбросы цифр, потому что перепись населения в курдских районах не проводилась никогда. Так реально.
Почему?
Поэтому, в Турции, потому что...
Главный вопрос, знаете, да. Почему такой детский вопрос, на который можно очень широко отвечать? Например, если вспомнить то же самое Косово, албанцы косовские просто отказывались, там проводилась перепись, они просто отказывались в ней участвовать. Здесь то же самое, либо, понимаете,
нет,
либо государство
здесь
говорит, вообще мы вас не считаем и даже к вам
нет,
не придем.
Здесь не, здесь курды не отказывались никогда от переписи населения, им никто не предлагал, их просто не переписывали.
Дело это в том, другая что... ситуация.
Да, потому что позиция. Вот смотрите, Турция, Сирия, значит,
нам
Южный
здесь
Курдистан,
карту повесить,
да, Южный Курдистан, Ирак и Иран, да, районы. Притом районы расселения курдов в Иране, они как бы граничат с иракским Курдистаном. Да, то есть это вот все одна территория. Позиция титульного государства в отношении курдов была примерно такая же, как у Кемаля Ататюрка. Он вообще не считал их курдами, он их называл горными турками. Это специально. Это для того, чтобы не дать возможности признать существование отдельного этноса, отдельной нации, которой в этом случае признание нужно давать какие-то права там, автономные, федеральные и так далее.
Ну, то есть любая политика. Любая, грубо говоря, уступка дает им право якобы понимать, что да, мы вас признаем.
Да, ну естественно, конечно, конечно.
У меня, знаете, складывается вот сейчас... Я тут набросал вопросов, но просто пока мы от этой темы не отошли... Такие провокации, в принципе, достаточно откровенные, причем в адрес, если смотреть на последние тенденции, достаточно радикальной группы людей, то есть это не католики, это не иудеи, это не православные, но при этом не вызвавшие в конце 20 века в современной истории серьезных войн. При том, что те войны, которые мы знаем, да, исламские и исламское государство и все остальное, говорят нам об обратном, к радикальному исламу надо относиться, грубо говоря, аккуратно. А здесь их, в принципе, вообще ни за что не считают, и при этом вроде бы даже все спокойно.
Ну, насчет все спокойно я бы не сказал, на самом деле.
Нет, ну, понимаете, да? По крайней мере, мы не видим того, что вырезаются села на границах, на стыках того же самого вот турецкого Курдистана, понимаете? Вот село одно, село другое. Вспомнить любую... Вот эту этническую, любой этот этнический конфликт, он всегда внизу. Люди, соседи, которые ненавидят друг друга, и это доходит порой до убийства, до самой ожесточенной, ну, самых ожесточенных конфликтов. Здесь мы не видим этих новостей.
Ну,
их нет или мы их не видим?
Нет, их нет.
Вот, я именно об этом
их
и
нет.
Говорю.
Это не значит, что в курдской среде, в политическом курдском дискурсе нет экстремистских течений. Да? Примером того рабочая партия Курдистана, которая, собственно говоря, достаточно серьезно воевала с Анкарой и при этом прибегала к... практически тем же террористическим методом, да, который мы знаем, ну, просто голову не резали, это естественно. Но надо понимать, что курды, несмотря на то, что курды-сунниты, курды-езиды, там, курды-христиане, все-таки, вот это моя точка зрения, все-таки курды более светски настроенный народ, даже будучи там суннитами, да, мусульманами, они все-таки более светски настроены. Курды отличные бойцы. Но курды не хотят воевать. Курды хотят жить. нормально, да, и хотят, чтобы иметь свои, как бы, права и свою территорию. Но вот мне представляется из того, что я знаю, и в том числе и из общения, курды все-таки далеки от экстремизма, далеки от фанатизма, который мы часто видим в последнее время на этом Востоке, но настроены очень решительно, и тому, конечно, есть объективные причины на сегодняшний день. Настроены решительно, потому что сегодня, после долгих десятилетий, у курдов появилась, что греха таить, реальная возможность создать свое государство. Я думаю, что они этим будут, они попытаются этим очень серьезно воспользоваться.
Почему? На сегодняшний почему именно сейчас и на территории какого государства?
Значит, ну, речь понятная, речь, конечно, идет про иракский Южный Курдистан. Автономия была давно. Автономия, если я не ошибаюсь, была еще оформлена в 1974 году, но она не соблюдалась.
Но при этом она была очень, очень сложной, я бы сказал, однобокой.
Не соблюдалась, и курды сейчас жалуются, достаточно послушать там Нечервана Барзани, его интервью, жалуются, что Багдад не выполнял договоренности. Багдад действительно не выполнял по целому ряду причин. Сегодня, во-первых, смотрите, так звезды встали, что называется. Значит, первое, в результате войны против ИГИЛ, война с ИГИЛ, полный развал государственности в Ираке, начиная с 2003 года, фрагментация Ирака на шиито-суннитские там анклавы и так далее, это все ослабило некую государственную структуру, например, того же Ирака, да, ну и соседней Сирии. Это первое. Второе. Несмотря на то, что силы Пешмерга, отряда самообороны, бывшие отряды самообороны курдов, были сформированы еще в конце 19 века, это были силы самообороны. Сегодня силы Пешмерга – это регулярная армия, высоко организованная, обладающая, что очень важно, колоссальным боевым опытом, доказавшая свою эффективность на поле боя против ИГИЛ, и вооруженная и обеспеченная техникой там и так далее, хорошо подготовленная. То есть сегодня в иракском Курдистане есть свои реальные вооруженные силы, которые дорогого стоят на самом деле.
По сравнению с иракскими, например, раз уж мы говорим о том, что это там может
произойти. Скажем так, вот есть такая информация, есть такой разговор о том, что в свое время, когда началось наступление ИГИЛ на Мосул, Эрбиль предложил Багдаду ввести Пешмергу в Мосул, в район Мосул, для того, чтобы защитить город. Но Малики тогда отказался от этого. Значит, теперь курды утверждают, что если бы Пешмерга были введены тогда на эту территорию, то они бы отстояли Мосул так же, как они отстояли и защитили Киркук в свое время. Ну, в этом, с моей точки зрения, в этом есть доля правды.
Слушайте, на самом деле. Доля правды, но, простите, там и предложение имеет, мне кажется, две полярности, и отказ имеет две полярности. Потому конечно. Что, с одной стороны, согласиться, это сказать, что да, они сильнее, и, возможно, они потом будут претендовать на это дело.
Конечно.
А с другой стороны, не согласиться и подумать, а вдруг они там полягут все и станут слабее. Тут, понимаете, тут стоят такие
вещи. Значит, первый вариант, конечно, он более справедлив, потому что, конечно, отказ Малики от помощи Пешмерги в Мосуле это был продиктован боязнью того, что если Пешмерга отстоит Мосул, они потом будут претендовать на него. Они вам не отдадут его обратно. То сейчас споры вокруг Киркука, да, они же в результате этого курды Киркук отстояли, значит, теперь Киркук давайте наш. Да? Да. То есть, хотя курды заявляют, что нет, мы прислушиваемся ко всем, мы не хотим ничего навязывать, значит, пусть население Киркука решает само. Для Багдада, конечно, это тяжело. Вот. И третье, это... Да, и следующий фактор – это тяжелое экономическое положение в Курдистане, да? Казалось бы, тяжелое экономическое положение, значит, это кому-то плохо, а кому-то хорошо, да? Потому что на фоне тяжелого экономического положения, лозунг национального самоопределения, он, конечно, народ сплачивает, привлекает и так далее. То есть у курдов сейчас есть реальная возможность создать свое государство, несмотря на оппозицию со стороны и региональных игроков, и игроков международных, да, ну, достаточно сказать США там, которые заявляют.
Давайте сделаем небольшую паузу. Дорогие друзья, я вижу все ваши сообщения. В следующей половине программы обязательно к ним вернусь. Сейчас новости.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Это программа «Хроники» на наших часах 15:35. Меня зовут Александр Капков. Напротив меня наш гость, старший преподаватель школы востоковедения в США Андрей Чупрыгин. Андрей Владимирович, еще раз всех приветствуем, всех тех, кто к нам только что присоединился. Мы сегодня говорим о курдах, говорим об их нелегком пути к независимости. Я не помню ни одного легкого пути к независимости, если честно, да? И я вам должен сказать, что, наверное, главный тезис нашей первой программы, я напомню его от Андрея Чупрыгина, это то, что сейчас, наверное, самое подходящее время для получения независимого государства для курдов. И я еще раз напомню, что именно об иракских курдах сейчас идет речь. Во многих новостях, когда прошел референдум, я слышал, везде было написано, закончились, завершились, подвели итоги, Центр избирком признал, нарушений нет, т.п. Что значит Центр избирком? У них свой, или это речь идет об иракском, никто, по-моему, не сказал, что, ах, да, все, отлично, у курдов свое государство. Это точно не сказали Иран, Ирак и США. В Москве сказали, если я не ошибаюсь, погодите, давайте решать диалогом. Ну, то есть, как бы, никто не сказал, что все завершилось, теперь у них есть свое государство. Что за результат? Ну, хорошо, посчитали, а что дальше-то?
Да, что дальше? Ну, во-первых, Ирбиль сам говорил с самого начала, еще до референдума, что голосование на референдуме, это не значит, что на следующий день после референдума курды объявят о своей независимости. Uh-huh. Да? То есть это такая интересная очень позиция. Ну, во-первых, первый вопрос. Центр избирком Ирбиля. Uh-huh. Это не иракский центр.
Да,
потому что парламент Ирака проголосовал за то, что это незаконный референдум, нарушающий конституцию Ирака. Но что и неудивительно, да? То есть только ленивый так не голосует.
Да.
Вот. Референдум прошел. И сразу началось противостояние, да? Турция угрожает, маневры, Иран какие-то ракетные установки там начинает двигать границы и так далее. Uh-huh. Ничего, конечно, не будет. Никто на иракский Курдистан, на Ирбиль нападать не будет. Здесь, понимаете, это, с одной стороны, референдум для внутреннего потребления, да, потому что...
Для поддержания духа?
Ну, не только поддержание духа, значит, во-первых, подготовка к референдуму и сам референдум в некоторой степени послужили фактором сплочения различных политических партий на территории иракского Курдистана, между которыми было периодически там идет соревнование, да, за умы и сердца. Во-вторых, значит, возобновил работу парламент. В-третьих, конечно, результат референдума – это колоссальная карта в руках Ирбиля в любых переговорах с Багдадом.
Это аналитика. Он получил данные.
Ну, нет, да. У него, вот, за ним народ. Да, за Ирбилем народ. Значит, у Барзани теперь колоссальная карта, переговорная карта, козырь переговорный, очень серьезный. Потому что понятно, что совершенно понятно, что никто на них нападать не собирается, да, и Турция не собирается, и тем более Багдад, потому что Багдад слаб на сегодняшний день, чтобы вести еще какие-то противостояния с Ирбилем, тем более Иран, потому что как только Иран там что-нибудь заявит, то Саудовская Аравия сразу вмешается, скажет, наших суннитов бьют, да? То есть это как бы тоже фактор такой достаточно интересный. Вот. Но беспокойство это очень сильно вызывает. Почему? Потому что независимо от того, завтра, послезавтра, там, через год, вдруг, если там будет государство, суверенное государство, или это будет расширенная там, автономия там, в федеративном устройстве...
Или хотя бы соблюдающаяся автономия.
Да, это колоссальный значит, стимул и пример для курдов Рожавы, север Сирии, для иранских курдов и в определенной степени для турецких курдов. То есть это может оказаться началом, в общем, очень серьезного процесса, не недельного, не месячного и не одного года, но очень серьезного процесса, который, в принципе, ожидаем и давно обсуждается о переформатировании вообще карты Ближнего Востока. Это ужасно интересно.
Дорогие друзья, буквально два вопроса моих, без которых я не могу обойтись, но перед этим я хочу напомнить вам наши средства связи, чтобы вы уже накидывали вопросов. Те, кто нас постоянно слушает, уже это делают. Я вижу все, не переживайте, вернемся к этому. Итак, смс-сообщение вы присылаете на номер +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, это наш Телеграм. Пожалуйста, этому пользователю пишите. Также у нас есть Твиттер, говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Мы немножко, как мне кажется, сделали паузу на хронологии, остановились, если я правильно понимаю, на 20-м году 20 века.
46-м, Мехабадская
республика. Мехабадская, да, то есть смотрите, получается 20-й год обман-предательство, 46-й год Мехабадская республика, просуществовавшая около года, хотя я почему-то думал...
Между этим там было еще несколько курдских формирований, да, вот там были восстания.
Я, если честно, меня меньше интересовало этот период, я думал, ну, наверное, там миру было не до курдов, знаете, я думал, там была какая-то пауза и затишье.
Но курдам было до курдов.
Курдам было до самих себя.
То есть там был еще целый ряд восстаний, там они не оставили особых, как бы, следов в истории, потому что, ну, с моей точки зрения, да, вот Мехабад, 46-й год, серьезная заявка, и потом уже, начиная с 58-го года, деятельность Махмуда Барзани на территории Ирака, и потом, соответственно, преемственность его сына. Потому что серьезные, конечно, политические подвижки начались где-то вот, начиная с 80-х годов, и продолжается по сегодняшний день. Ну, а сейчас идет уже апогей.
Есть. Мы вот заполнили такой небольшой пробел в хронологии, и теперь, наверное, знаете, такой... Очень, мне кажется, сложный и, наверное, даже философский вопрос, но который всегда возникает, когда речь идет о независимости. Я его давно, на самом деле, сформировал, когда изучал разные вот подобные истории. Как, по-вашему, хочу узнать на примере курдов и на примере исключительно вашего мнения и ваших данных. Борьба за независимость, она может быть независимой? Понимаете, о чем я?
Да, конечно. Сегодня нет.
Сегодня нет, это что имеется в виду? 21 век или 20 век? Или именно вот сегодня?
Нет, и, скажем так, вторая половина 20 века и по сегодняшний день, конечно, борьба за независимость – это не всегда, и, вернее, всегда не эндемическая история, это не самостоятельно. Обязательно присутствует чье-то влияние, чей-то интерес, и с... нашим углублением далее в 21 век, учитывая глобализационные процессы, этот феномен, конечно, становится все более и более сильным. Всегда есть кто-то, кто извне поддерживает или сопротивляется этой борьбе за независимость. Это обязательно.
В данном случае это дискредитирует саму борьбу? Как, нет, это, как это выглядит? Это все-таки выглядит, по вашему мнению, как помощь слабому, либо как вот третья рука, заходящая, пытающаяся делать там свои порядки руками других?
Вы знаете, этот посыл про третью руку, которая там, значит, великая закулиса, совсем неинтересно, честно говоря. Дело в том, что любая... Кто борется за... Значит, народ, борющийся за свою независимость, всегда слабее того, как правило, против кого он борется, с кем он борется за эту свою независимость. И обязательно ищет союзников. Любой борьбе за независимость нужна какая-то помощь, да? Но не бывает так, что вот сформировалось какое-то движение в борьбе за независимость, и они такие с самого начала такие мощные, такие сильные.
А что
тогда независимые были, да, на самом деле, если они такие сильные, да?
Как тогда попали?
Поэтому обязательно, конечно, ищут союзников, ищут какую-то помощь, ищут поддержку. Политическую ли, экономическую ли, военно-техническую ли, это уже как бы вопрос второстепенный. Главное, что ищут помощь на самом деле. Эта помощь всегда нужна. А дальше уже тот, кто оказывает помощь, ну, сейчас альтруистов нет. Поэтому, конечно,
это надо понимать.
Речь идет о каких-то экономических или геостратегических интересах. А если мы говорим конкретно о иракском Курдистане, то, извините меня, 100 миллиардов баррелей запаса нефти, да,
как бы хорошее больше, вознаграждение.
Чем, больше, чем у Катара. Это очень серьезный экономический интерес, за который, собственно говоря, идет борьба, в том числе и.
Угу, угу.
Конечно.
92-й. Были фильмы о женских курдских батальонах. Это нормально для суннитов? Честно говоря, не понимаю, о чем речь. Объясните, пожалуйста.
Ну, вы знаете, значит, для... Что значит это нормально для суннитов? Для курдов это нормально. Потому что курдские женщины исключительно активны. Они не хуже мужиков воюют.
Но вот каково отношение мужиков тогда?
Очень решительные, абсолютно нормальные. Иначе бы их не было, этих батальонов
женских. Там не надо спрашивать разрешение, чтобы водить, чтобы управлять автомобилем.
Нет, там не надо спрашивать разрешение. Ну, в Саудской Аравии сейчас тоже теперь с 1 января не надо спрашивать разрешение.
Ну, я это и вспомню. Нет, там им разрешили, но они должны спрашивать разрешение.
Ну, это, конечно,
да. У мужчин. Хорошо. Так, читал, что курды с большим пиететом относятся к Сталину. А как они вообще воспринимают сегодняшнюю Российскую Федерацию?
Нет, значит, курды с большим пиететом относятся к Сталину, это не совсем правильно. Значит, одно время к Сталину с большим пиететом относился, конечно, и Барзани, да, Мустафа Барзани, и Аджалан относился с пиететом к Сталину, да. Барзани, потому что его прорвавшись в Советский Союз, он встретил очень теплый прием, и помощь, которую ему оказали, это не забывается. Аджалан, потому что РПК – это изначально марксистская, ленинская, коммунистическая партия, идеология и так далее. Но на сегодняшний день, обращаю ваше внимание на то, что курды, ну, во-первых, Аджалан уже тоже немножко РПК отходит от своей первоначальной идеологической платформы, а клан Барзани, так же, как и клан Талабани, это два основных клана там, в иракском Курдистане, они постоянно и везде эксплицитно заявляют о том, что они не коммунисты, поэтому к Сталину с пиететом они вряд ли относятся на сегодняшний день, вряд ли. Это не совсем правильно.
Еще вопрос об отношениях. Уже курды и Азербайджан. Курды живут в Турции на той территории, где жили раньше азербайджанцы, если я правильно понимаю.
Ну, в том числе и. Ну, там и армяне тоже.
Ну, да, 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 да.
Курды и Азербайджан. Ну, во-первых, в Азербайджане и сейчас живут определенное количество курдов, да, и достаточно немало. В свое время даже на территории Азербайджана был создан курдский уезд. Угу. Его потом, правда, быстро отменили. Ну, я не вижу пока на сегодняшний день каких-то особых связей с Азербайджаном. Я имею в виду политических и экономических. Курды и Азербайджан. И Азербайджан не особо, с моей точки зрения, сегодня участвует в этих процессах. Что будет дальше, я не знаю. Потом, Азербайджан все-таки это подавляюще шиитское государство. И несмотря на то, что курды очень как бы толерантно относятся вообще ко всем религиям, да, в том числе и к шиитскому исламу, без проблем. Вот. Но все-таки, тем не менее, здесь есть определенная как бы разница.
Правильно ли я понимаю, что с армянскими, с армянами отношения посложнее?
Нет, с армянами отношения нет. Нет? Смотрите, значит, вот курды делятся на разные, да, там, народные категории, там, племена. Вот есть, значит, курды Заза, да, например. Вот во время армянской, великой армянской резни есть данные о том, что курды спасли около 1,5 миллиона человек армян. То есть они семьями их брали под защиту, прятали и так далее. Поэтому там есть абсолютно однозначно рапорт между ними.
18-й задает вопрос, возможно ли перемирие и союз курдов с армянами. Я тогда не понимаю, о каком перемирии может идти речь, а где они друг другу насолили тогда?
Я не знаю, я тоже не знаю, о каком перемирии. Там, насколько я понимаю, у меня нет таких данных.
Да, Вадим, поясните, вы нам присылаете о возможности союза, напомните тогда, а где все-таки отношения...
Да, это интересно.
Надорвались. Сейчас. сейчас, прошу прощения. Курдистан — очередная попытка США организовать головную боль настоящим региональным державам, плюс России. И это огромное количество сообщений вот от нашего слушателя, то, что США помогает, закачивает оружие и средства в Эрбиль, и все-все-все остальное. У вас есть к этому какая-то позиция своя?
Насколько сильно? США помогали Пешмерге. То есть они, там были советники, там были инструктора, они вооружали, помогали техникой и так далее. Но на сегодняшний день США заняла абсолютно однозначную позицию. Нет референдума, да, и США были одной из основных сил внешних, которые пытались отговорить Барзани, клан Барзани, от проведения этого референдума. Поэтому говорить о том, что свободный Курдистан, там, иракский Курдистан как государство, это проект США, ну, мне не представляется логичным.
А для чего тогда эта помощь? Так странно, ты помогаешь народу,
Дело в том, что это прагматизм на самом деле. Дело в том, что Пешмерга оказались одной из основных сил. Вообще курды оказались одной из основных боеспособных сил в войне против ИГИЛ.
На этом фронте, да.
Конечно. И было бы просто неразумно их не поддержать и не использовать, не поддержать в этой борьбе. Потому что это серьезный фактор того победы, серьезный фактор победы над ИГИЛ на земле. Они реально на земле с ними воевали. И очень эффективно.
Но при этом конечную цель курдов... Не поддерживаем. Пожалуйста, здесь нам помогите бороться.
Однозначно.
Но все остальное...
Здесь вот, да, это идет вот это вот противостояние двух противоречий между двумя принципами, которые мы сегодня пытаемся соблюсти. Это право нации на самоопределение с одной стороны и государственный суверенитет с другой. Но уже ленивый только об этом не говорит. Есть колоссальное противоречие, которое тормозит вообще развитие народов на сегодняшний день. И, конечно, сегодня очень сложно найти золотую середину.
Я сейчас, к сожалению, не вспомню, кто прислал это сообщение. Оно уже улетело далеко вот вниз. Я сейчас пытался его найти, пока Андрей отвечал на ваши вопросы. И позвольте просто без упоминания, кто это, но я хорошо помню сам вопрос. Курдов называют новым исламским государством, только не таким... с другими методами, с более дипломатическими, но, тем не менее, с усиленным насаждением своей точки зрения.
Не согласен. Не согласен, потому что цели, задачи, идеологии и методы исламского государства абсолютно невозможно сравнить с действиями курдов. Может быть, этот вопрос связан с тем... что вот, скорее всего, наверное, я думаю, что в случае, если ситуация с суверенитетом Курдистана будет
опять
бурно, развиваться, это приведет и будет сильное сопротивление региональных игроков, это может привести к очень серьезному военному противостоянию на Ближнем Востоке, по сравнению с которым война с ИГИЛ покажется играми в песочнице.
Все понятно. Просто новый конфликт, который окажется еще сильнее.
Здесь есть такая угроза.
18-й нам дополняет. Во время геноцида армян в 900 году турки использовали курдов. Честно, я не знаю.
Я скажу так, что турки в том числе использовали армян. Но это не значит...
А что значит использовали?
Ну как, что значит использовали? Были определенные группы, подразделения там... которые турки использовали, и армяне же и в турецкой армии служили, да, на самом деле, и поэтому турки использовали и армян, турки использовали и курдов, они использовали и другие этносы, да, во время геноцида армян, о котором мы сейчас говорим. Ну, понимаете, такую параллель провести, это все равно, что сказать, что, русские там на территории России уничтожали, русских во время Второй мировой войны. Я имею в виду полицейских, да, полицаев так называемых. Но это же не значит, что русские, воевали против русских, да, потому что, люди же неоднородны.
Я понял.
И люди неоднозначны.
Это все равно, что спросить, как евреи относятся к евреям, потому что те служили в Юденрате. Да?
Ну, естественно. Это же люди неоднородны. И разные самые бывают.
Сколько курдов живет в России?
Ну, по разным данным, где-то примерно около 500 000.
По вашим словам, я совершенно четко понимаю, что, в принципе, нигде, кроме как в ослабевшем государстве Ирак сейчас, курды, наоборот, везде, кроме вот сейчас в ослабевшем государстве Ирак, курды чувствуют себя комфортно в тех границах и условиях, в которых они вот живут и существуют.
Не совсем так, конечно. Может быть, я так выразился. В Сирии курды были в очень тяжелом положении, да, в плане гражданских прав, там, экономических возможностей и так далее. Поэтому, собственно говоря, воспользовавшись ситуацией, почувствовав свою силу, они объявили автономный вот этот район Раджава. В Иране курды продолжают бороться за свои права, значит, но политическими методами. То есть иранские курды, они давно уже перешли на политические методы, и там есть определенные процессы, потому что Тегеран понимает, что курдов надо как-то вот форматировать, да, чтобы им было более-менее комфортно. В Турции, про Турцию я уже сказал, в Турции есть одна сила, это РПК, которая там активно борется за свои идеалы, да. Потому что подавляющее большинство, конечно, курдов, ну, по крайней мере, по моей информации, по моей оценке, они себя достаточно комфортно чувствуют там.
7373948, дорогие друзья, буквально несколько минут у нас осталось. Эти минуты я хочу отдать вам для ваших звонков. Пожалуйста, набирайте наш номер прямого эфира 7373948, код Москвы 495. Да, Андрей, пожалуйста, надевайте наушники, чтобы услышать. А я правильно понимаю, что наши курды — это те, которые пришли от Советского Союза и присоединения Грузии?
Да.
Да, это вот все, да, с той стороны. Есть 7373948, принимаю ваши звонки, ваши вопросы. Еще раз напоминаю, вы адресуете Андрею Чупрыгину, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, Аджалан был у нас, гостил у депутата из ЛДПР, и потом привлекали Жириновского. И у нас начальником ФСБ тогда был Путин, и вот выслали этого Аджалана. И вот он попал в руки, и сейчас сидит пожизненно на острове на этом. Его перспективы дальнейшие, и как так получилось, что его выдали все-таки Турции? Спасибо.
Чуть-чуть, может быть, мне подробностей побольше на этот счет.
Ну, Аджалана, если я правильно помню, взяли чуть ли не в Кении, где он оказался.
Да.
Но как так? Его никто не выдавал. За ним охотились и его взяли. Аджалан, да. Аджалан, значит, сначала был приговорен к высшей мере, потом к пожизненному заключению без помилования. Он сидит в тюрьме. Но вот уже последние лет 5-6-7 правительство в Анкаре ведет с ним переговоры, несмотря на то, что он сидит, потому что Аджалан это символ, Аджалан обладает колоссальным влиянием на определенную часть курдской политической и военной, значит, структуры, то есть
РПК. Всей или турецкой?
Нет, турецкой, РПК. Угу. Он влияние на РПК. РПК, в общем, это достаточно такая назойливая, серьезная сила,
да.
Да, для турок. Поэтому с ним ведутся переговоры. Эти переговоры, кстати, не безуспешны, потому что в результате этих переговоров был достаточно длительный период, когда РПК свернула свою боевую деятельность, и ситуация, казалось бы, начала выходить на определенный уровень там, мирного и политического решения вопроса до тех пор, пока с легкой руки там, ну, Эрдоган, не Эрдоган, это уже трудно сказать, значит, произошла эскалация опять, очередная эскалация, вот. Каково будет его будущее? Ну, я думаю, что он будет продолжать сидеть, я думаю, что Анкара будет продолжать с ним вести определенные переговоры до тех пор, пока не решится окончательно вопрос с деятельностью РПК. Решиться он может, по крайней мере, сегодняшняя позиция турецкого руководства, только если РПК сложит оружие, расформирует свои отряды, ликвидирует базы и вольется в счастливую семью, значит, турецких народов на территории Турецкой Республики. А дальше посмотрим, не знаю как.
После вот таких условий, выполнения таких условий, он может быть освобожден, думаете?
Я думаю, что такой шанс есть, потому так, что...
Так это этот будет, козырь может быть разыгран.
Да, да, это может быть. Это будет такой сильный ход со стороны Аркары, если РПК свернет свою деятельность.
Буквально минуту, давайте попробуем лаконично один вопрос. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, слушаю.
Меня зовут Виктор. Хотелось бы у вас узнать насчет демографических темпов прироста населения, которые, по слухам, у курдов раза в два выше, чем у турок. Поэтому, когда количество курдов достигнет критической отметки, где-то 1/3 населения, их удержать уже будет невозможно.
Спасибо большое. Буквально 30 секунд, коротко попрошу вас.
В отношении темпов прироста населения в курдских семьях я не совсем, конечно, большой специалист, но, судя по всему, да, слушатель прав, там, значит, количество рождаемых детей, оно побольше немножко. Дело в том, что курдов и так много на территории Турции, там больше 20 миллионов. Я думаю, что такое увеличение количества курдского населения в ближайшее время не приведет к какой-то изменению баланса политического.
Дорогие друзья, спасибо большое, прежде всего, нашему гостю и вашим вопросам. Напоминаю, у нас в гостях был Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики. Спасибо большое вам за этот разговор. Меня зовут Александр Капков, я не прощаюсь.